а где находятся остальные 12 колен, уйти вообще из этих всех трех станов, также будет нельзя находиться и в стане левитов, и в стане Израиля, а значит их мнение Богом не учитывалось. Я терпел сколько мог, но вы уже надо мной издевались, меня испытывали, или действительно десятикратно еврейский народ издевался над Всевышним. Но ты сожалеешь, что связал со мной свою жизнь. И что я могу теперь сказать тебе? Ну извини, ты такой хороший человек, у тебя столько достоинств, тебе так не идет вот эта манера поведения, она выглядит просто как какое-то уродское пятно на таком прекрасном человеке, как ты. Зачем этот Бог нас вывел из Египта? Но у вас претензия к кому? Шалом, дорогие друзья! Сегодня мы продолжаем с вами наше небольшое талмудическое исследование в недельной главе Тазрия. И я напомню, что мы говорим с вами о таком духовном явлении, как цара, которое мы уже категорически не будем называть проказой, не будем путать ни себя, ни других. Это духовный недуг, который, по мнению наших мудрецов, практически всегда являлся следствием какого-то неправильного поведения. А какого именно? Вот мы уже успели узнать, что, во-первых, или прежде всего, это лашон ара. Лашон ара, лашон это язык, ра это зло. Поэтому как мы переведем лашон ара, злоязычие или злой язык? Ну вот примерно в этом понятийном облаке нам и нужно некоторое время еще оставаться. И имея определенные ключики для исследования нашей главы, мы кое-что с вами сегодня обязательно откопаем. Поэтому присаживайтесь поудобнее, мы начинаем. Когда начинают наши мудрецы объяснять нам глубинные причины, глубинные процессы, связанные с таким духовным явлением, как язва цара, нега цара ее называет наша с вами святая Тора, подчеркивается, что человек, пораженный этим недугом, должен находиться в изоляции, физической изоляции от народа. Он должен находиться один-одинешенек в отдельном шатре, вне всех трех станов, в которых находится еврейский народ. Я напомню, что система построения евреев в пустыне, начиная от построения народа Израиля у подножия горы Синай, это система трех станов. В центре всего еврейского стана находится Махане Шхина. Там находится переносной храм Мишкан, внутри которого, разумеется, есть святилище, а внутри святилища есть святая святых. Вокруг Мишкана есть двор. Вокруг двора Мишкана, на неком отдалении от него, находится Махане Левия, стан левитов. Все три семейства левитов, они неким каре окружают этот самый Мишкан на небольшом отдалении от него. И этот стан имеет меньшую святость, чем сам Мишкан и двор переносного храма, но все же несколько большую святость, чем стан остальных 12 колен Израиля. А где находятся остальные 12 колен? Точно таким каре, как стоят левиты вокруг Мишкана, стоят 12 колен Израиля вокруг левитов. Мы получаем такую себе матрешку. У нас есть маленький стан, это, если угодно, стан божественного присутствия, Махане Шхина. У нас есть чуть больший стан, который обволакивает, охватывает со всех сторон вот этот первый святой стан. Это место, где располагаются левиты, это Махане Левия. И, наконец-то, большой стан, большое каре из 12 колен Израиля, так и называется Махане Исраэль. Так вот, человеку, у которого появился вот такой знак, знак божественного намека на теле, на коже его тела, в виде язвы цара, такому человеку нельзя находиться ни в Махане Шхина, то есть ему нельзя входить в храм, ему нельзя находиться среди левитов, и ему нельзя находиться среди ни одного из 12 колен Израиля. Он должен уйти вообще из этих всех трех станов, далеко-далеко в пустыню, и там он поставит свой шатер, именно туда к нему будет приходить Коэн, представитель рода Аарона, брата Моше, и там будет Коэн его наблюдать, раз в неделю будет смотреть, уходит ли эта язва цара с его тела. Если же нет, то карантин будет продлеваться всякий раз еще на 7 дней, еще и еще, пока наконец-то эта проблема не исчезнет. Вот об этой изоляции мы с вами сейчас немножечко поговорим. Талмуд поясняет нам, чем продиктована эта изоляция, почему он должен находиться в исключительном, в абсолютном одиночестве. Человек, который занимается злоязычием, человек, который рассказывает какие-то гадости одним людям о других людях, такому человеку стоит побыть одному. Если эти люди, вот эти людишки, даже я бы сказал, настолько раздражают нашего героя, что он никак не может удержать свой язык от злословия, он видит в людях недостатки, эти люди его раздражают, он на кого не посмотрит, так просто идиот на идиоте и мерзавец на подлеце, так ему стоит побыть одному. Пока, как когда-то пела Алла Пугачева, и так захочешь теплоты, не полюбившейся когда-то, вот когда ему настолько будет не хватать этой людской теплоты, он настолько в своем одиночестве изведется от невозможности хоть с кем-нибудь поговорить, вот тогда, пожалуй, его мировоззрение начнет немножечко меняться. И эти людишки гадкие, которые его до этого так раздражали, станут для него долгожданными, любимыми, такими приятными. Он захочет этого человеческого общения, и тогда в его душе произойдут определенные изменения, что тут же начнет проявляться на его теле в виде отступления язвы цара с кожи нашего героя. Это одно из объяснений, которые дает Талмуд, пытаясь прояснить для нас с вами причину изоляции этого человека от других людей. Но тут есть еще одна маленькая деталь. Заметьте, что в первую очередь тому, кто поражен язвой цара, нельзя находиться в мешкане. Ему нельзя находиться там, где мы построили для Всевышнего некую квартиру, некое обиталище в нашем мире. Как следствие, ему также будет нельзя находиться и в стане левитов, и в стане Израиля. Как будто бы мудрецы видят здесь двойную проблему. У него не только с людьми конфликт, у этого героя. Иначе бы ему можно было бы ходить в храм, но нельзя было бы находиться с людьми. Но ему в храм тоже заходить нельзя, а значит, у него конфликт не только с людьми, но и с кем. Ну, очевидно, что у него есть конфликт с Богом. И вот тут мы с вами немножечко должны поработать. Что за конфликт со Всевышним у этого человека? Нам показывают мудрецы очень интересную схему. Когда еврейский народ согрешит в эпоху, или, скажем так, в рамках события 10 разведчиков, которых Моше отправлял на разведку в землю Израиля, которые вернулись и оклеветали землю Израиля, сказали о ней некие нелицеприятные вещи, на что Всевышний обиделся, разозлился и сказал: раз вам такая страна не подходит, вы ругаете мой Израиль, ну, значит, и будете вы жить в пустыне, пока, значит, не помрете, а вот ваши дети, которые народятся у вас или которые повзрослеют, ибо они могли уже быть рождены на тот момент, но еще могли не иметь права голоса, а значит, их мнение Богом не учитывалось как мнение за или против, на них не распространялся этот суровый приговор. Вот ваши дети, которые родятся или повзрослеют в пустыне, они унаследуют ту землю, от которой вы, господа родители, только что отказались. И вот здесь, вынося этот суровый приговор, Всевышний говорит, как бы я своими словами это скажу, словно бы Творец говорит: мое терпение лопнуло, я терпел сколько мог, но вы уже надо мной издевались, меня испытывали десятикратно. Наши комментаторы задают в этом отрывке, на всякий случай для пытливых наших зрителей скажу, подробная информация на эту тему в книге Бамидбар, то есть четвертой книге Пятикнижия, в главе Шлах, глава о разведчиках. Мудрецы задают вопрос: десятикратно, это фигура речи? Или таки да? То есть в чем смысл данного вопроса? Ну, когда один человек другому говорит: я тебе 1000 раз уже повторял. Ну, так можно прям посчитать, прямо 1000. Или, может быть, 2 раза ты мне это говорил, или 4. Просто я тебя уже так раздражаю, что каждый раз, что ты мне об этом говоришь, ты это считаешь как за 500 раз. Или действительно десятикратно еврейский народ издевался над Всевышним. И вот наши мудрецы начинают считать грехи еврейского народа в пустыне на момент греха разведчиков. И говорят, действительно, два раза с маном, два раза на Тростниковом море, два раза издевались над Всевышним, требуя мяса, два раза издевались, требуя воды. Итого 4 раза по 2, наверное, вы справляетесь пока с арифметикой. Плюс история с золотым тельцом и грех разведчиков 10. Это ровно 10 раз, считают мудрецы. И это никакая не фигура речи. То есть так-таки 10. И вот тут интересное наблюдение делает Талмуд. Талмуд говорит нам, что все эти 10 раз имеют что-то очень-очень общее. В общий какой-то почерк. То есть народ Израиля совершает какое-то прегрешение, и наказания никакого нет, пока они, эти самые согрешившие люди, не скажут какую-нибудь гадость в отношении Бога. Маленький пример я вам сейчас приведу, но не обессудьте, пример буду приводить, как смогу. Вот представьте, супружеская пара. В любой супружеской паре бывают какие-то конфликтные ситуации. Давайте будем четко отличать конфликты от скандалов. Да? Конфликты должны быть, а между живыми людьми всегда возникают разногласия, и поэтому конфликт – это и есть выяснение тех самых разногласий. Хорошо нужно разбирать все эти разногласия дипломатично, очень корректно, без оскорблений, без угроз, и, конечно же, не дай бог допустить в этих диалогах физическое насилие. А со скандалами, конечно, история совершенно другая. Там и угрозы, и брань, и, может, даже физическое воздействие одного оппонента на другого может иметь место. Поэтому конфликт – это хорошо, скандал – это плохо. И вот представим, что в супружеской паре разгорается очередной конфликт. Пока все легитимно, пока все, как говорится, кошерно. И, предположим, женщина в этой паре, в этой конфликтной паре, она говорит, зачем я вообще за тебя замуж вышла? Лучше бы я там вообще за тебя не выходила, или что еще страшнее, лучше бы я за другого замуж вышла, причем называет за кого конкретно. Почему? Почему ты вдруг такое говоришь? А потому что вот ты мне не хочешь сапоги купить. Так вот, наши мудрецы говорят, что сапоги – это вещь нужная. Если ей действительно нужны сапоги, нужно так и сказать. Купи мне сапоги. А когда ты говоришь, зачем я за тебя замуж вышла, это не конструктивная критика, потому что у нас нет машины времени, чтобы полететь в прошлое. И там, в ЗАГСе, когда нас с тобой спросят, согласны ли вы, громко закричать «нет» и убежать, хлопнув дверью. Я не могу отыграть историю назад. История не приемлет вот таких ретроактивных движений, ибо машина времени еще не изобретена. А значит, ставь задачу конструктивно так, чтобы я мог что-то сделать. И аналогично с этим у Всевышнего претензия к еврейскому народу. Люди хотят пить, это нормально. Люди хотят есть, это понятно. Люди испуганы тем, что с нами будет дальше, это логично. Но всякий раз, когда возникал дефицит того или иного ресурса, народ начинал кричать, зачем мы вообще вышли из этого Египта? Нам в Египте было очень хорошо. Зачем мы вообще с этим Богом куда-то отправились? Ты, Моше, нам обещал землю, текущую молоком и медом. Мы пока тут ни молока, ни меда, ни сгущенки, ничего не видим. То есть обманули, кинули, как всегда, ввели вокруг пальца. Зря мы вообще с тобой пошли. Это не конструктивно. Если ты хочешь пить, так и скажи, я хочу пить. И Бог, как мы видим, дает им и воду, и ман, и перепелов присылает. И море тростниковое для них рассекает. Потому что когда эта претензия, скажем так, сформулирована в виде конструктивного запроса, запрос можно выполнить. Когда человек вместо того, чтобы конструктивно сформулировать свою идею, поставить задачу, он начинает истерить, а это не что иное, как истерика. Это просто выход каким-то эмоциям. Абсолютно лишенный, заметьте, конструктива. Я никак не могу помочь тебе в твоей проблеме, потому что ты не формулируешь, что я должен делать. Ты говоришь, что ты сожалеешь, что связал со мной свою жизнь. И что я могу теперь сказать тебе? Ну, извини, здесь не поставлена задача. И поэтому вот что говорят нам мудрецы. Все 10 раз, что евреи гневили Бога в пустыне, 10 на момент революции разведчиков, разумеется, потому что дальше были еще весьма интересные, пикантные события в пустыне. Но на этот момент 10 бунтов, 10 раз, когда народ Израиля гневил Бога, гнев Творца начинался лишь после того, как звучала вот такая оскорбительная, истерическая формулировка, абсолютно лишенная конструктивной задачи, которую Творец мог бы выполнить. И поэтому, что бы ты как Бог ни дал этим истерящим людям, их не отпустит эта проблема. Им легче не станет. Им хочется истерить. Как когда-то говорил Михаил Михайлович Жванецкий, у него был такой монолог там про некие события на Одесском пляже. Чего орет ваш ребенок? Чего он хочет? Ах, не обращайте внимания, он просто хочет орать. Вот это и есть та ситуация, в которую мы здесь попадаем. И поэтому у Всевышнего есть претензия к человеку, который говорит лашон ара, к человеку, который занимается злоязычием. У него не только с людьми конфликт, у него есть конфликт с Богом. И поэтому Бог не хочет этого человека видеть в своем доме. И перво-наперво Бог выставляет такого персонажа за пределы стана шхины, за пределы стана божественного присутствия, а именно за пределы переносного храма. А уже как следствие, за пределами переносного храма человек попадает в стан левитов или в стан Израиля. А там у него тоже конфликт, теперь уже с людьми. И поэтому его выселяют за пределы стана левитов и за пределы стана Израиля, то бишь за пределы всех трех станов, которые как раз и представляют собой вот эту матрешку, способ построения еврейского народа вокруг места божественного присутствия. Лашон ара, злоязычие, о котором мы здесь говорим, это ни в коем случае не сплетни, это не рехилут, потому что у сплетен есть совершенно отдельное слово, и это не ложь, у которой тоже есть отдельное слово, это слово мирма. То есть лашон ара, а что тогда такое злоязычие? То есть это не сплетни, где информация о другом человеке может быть приукрашена, и не ложь категорически, то есть это сущая правда. Человек, который говорит правду, но эта правда нелицеприятна, и что очень важно, она говорится в отсутствии того персонажа, о котором идет речь. То есть если ты видишь, что я поступаю неправильно, вот догадайся с одного раза, если я поступаю неправильно, а ты это увидел, и ты желаешь, чтобы я перестал себя неправильно вести, с кем ты должен в первую очередь об этом поговорить? Ну, давай порассуждаем. Если ты об этом поговоришь, вот со всем человечеством, 8,5 миллиардов человек ты возьмешь в собеседники, а меня самого в собеседники ты не взял. У тебя много шансов, что я исправлюсь и начну себя несколько иначе вести. Поэтому и говорит Всевышний, у тебя претензии к человеку, говори с этим человеком, один на один говори с ним. Подбери правильное время для диалога, подбери правильные слова. У тебя будет много шансов, что ты достучишься до него, он увидит позитивный настрой. Он увидит определенную комплементарность с твоей стороны. Ты действительно желаешь ему добра. Ты еще для пущего эффекта начни свои слова с того. Ты такой хороший человек. У тебя столько достоинств. Тебе так не идет вот эта манера поведения. Она выглядит просто как какое-то уродское пятно на таком прекрасном человеке, как ты. И кто из нас с вами бы отказался такое послушать? Что я такой хороший, у меня вообще недостатков почти нет. Кроме одного маленького дурацкого недостатка, о котором ты предлагаешь мне сейчас немножечко послушать. Конструктивную, заметьте, критику, без оскорблений и обид. Но что делает лашон ара? Человек начинает обсуждать эту проблему с абсолютно другими людьми. Шансов на мое исправление, согласитесь, немного. А я и не для исправления вообще-то это говорил. Мне просто нравится обсуждать других людей. Поэтому и считает Творец. У тебя есть претензия? Говори с тем, кому у тебя эта претензия. У тебя с кем-то есть конфликт? Вот с ними говори. И поэтому человек, который не обсуждает с другим человеком его недостатки, и человек, который не обсуждает с Богом то, что ему в поведении Бога, заметьте, не нравится, это называется лашон ара. И такого человека нужно выставить за стан, потому что все эти 10 кейсов, которые произошли в пустыне на момент греха разведчиков, люди не сказали Богу, зачем ты нас вывел из Египта. Они сказали Моше, зачем этот Бог нас вывел из Египта. Но у вас претензия к кому? Вы же пить хотели. Вы же от Бога как будто бы спрашиваете, ну и где вода, которую ты нам обещал? Так почему же вы не в молитве это формулируете, а в виде какой-то абсолютно дурацкой претензии к Моше, который не занимается здесь водоснабжением, а также манноснабжением, перепелоснабжением и многими другими снабжениями. И у тебя есть претензия к Богу, говори с Богом. Но ты об этом жалуешься каким-то абсолютно другим людям. И Творец говорит, а, так это злоязычие. Иди погуляй, погуляй за станом. Сиди там один. Раз ты у нас такой замечательный, что ты сам себя возомнил пупом земли, человеком, у которого есть право осуждать, обсуждать других людей. Посиди один. Знаешь, говорит Бог, у нас так принято. Если ты Бог, значит ты один. Потому что, как говорится, нет никого, кроме Бога, одного. Вот это и есть, дорогие друзья, некая формулировка того, что такое лашон ара. Наши персонажи, о которых мы сегодня говорим, это Моше Рабейну, Мирьям и Иов. И мы уже с вами сейчас в финальной части этого блока начнем немножечко знакомиться с теми историями, которые произошли с этими персонажами. Ну, давайте для начала познакомимся с Моше и Мирьям. В связи с чем Моше увидел первый раз на своем теле цара? Он, стоя на горе Синай, в первый раз, когда заговорил с ним Творец там на Синае, кстати, Синай тогда тоже называется несколько иначе, эта гора на тот момент называется горой Хорев. Так вот там на Хореве Всевышний говорит ему, придешь в Египет, соберешь старейшин Израиля и скажешь им, что пришло время освобождения, что Творец начинает грандиозный акт по выведению народа Израиля из египетского рабства. А что же отвечает наш великий Моше? Он говорит, так они же меня слушать не будут, они же мне не поверят. И тут же у него рука покрывается каким-то белым, странным таким налетом неприятным. И Тора говорит, и вся его рука стала белая, как снег от язвы цара. Простое объяснение, которым мы, конечно же, не сможем полностью удовлетворить свое любопытство. Ты же еще не спрашивал у старейшин, говорит ему Всевышний. С чего ты взял, что они тебя не послушают? Ну, логика мне подсказывает. Вот ты сейчас о них сказал некие нелицеприятные вещи. Ты сказал, что меня народ не послушает. А ты же не пробовал еще с ними говорить. Ой, да я их знаю, этот народ, никогда не слушает никого. Бог ему говорит, давай сразу, дорогой Моше, договоримся с тобой, что мы вот так о других людях в их отсутствие не разговариваем. И в качестве намека вот тебе на руке этот знак, этот цара, чтобы тебе было сразу понятно. Это первое упоминание о язве цара вообще в Танахе, вообще в нашей письменной Торе. Как и было мной обещано, второе яркое упоминание о цара, это, конечно же, история с Мирьям, которая вместе с Ципорой, с женой Моше, начинает обсуждать, ну, как бы это помягче сказать, интимную сторону жизни самого Моше с самой Ципорой. И хотя то, что говорила Мирьям, действительно было истинной правдой, Моше действительно отдалился от своей жены, он с ней, как с женщиной, перестал контактировать, ибо в любую секунду Творец мог востребовать Моше как диалогового партнера, как пророка. Никогда Моше не знал, какую секунду, в какой миг начнется сеанс пророчества и когда он закончится. Он должен был держать себя в состоянии постоянной готовности к диалогу со Всевышним. И поэтому по ряду духовных причин он был вынужден отдалиться от своей жены. То есть они общались, они разговаривали, они встречались. Но, снова простите за подробность, как женщине он к ней больше внимания не проявлял. И Мирьям это заметила, и более того, у Мирьям были благие намерения. Она хотела понять, что если среди нас есть еще пророки, а они есть, и сама Мирьям, в частности, пророчица, и вдруг существует такой закон в Торе, что пророк обязан развестись со своей второй половиной, а значит, и сама Мирьям, как пророчица, должна тоже, значит, от своего мужа отдалиться. Если такой закон существует, почему ты, как Моше, как лидер, как пророк, нам об этом ничего не сказал? Если такой закон существует, ты скрыл его от нас, и мы тогда, выходит, по твоей милости нарушаем. А если такого закона нет, И ты это придумал в своей голове. Тогда мы все правильно делаем. Ты тогда не исполняешь одну из важнейших заповедей Торы. И в этом была претензия Мирьян. И все здорово в этой претензии. И это отличная талмудическая тема для обсуждения. Только еще раз, друзья мои, с кем Мирьян должна была это обсуждать? Она должна была эту тему поднять с самой Ципорой или с самим Моше, а лучше с ними обоими. А она эту тему начинает обсуждать с Аароном, который вообще к отношениям Моше с его женой не имеет никакого отношения. И вот тут Всевышний говорит, извините, так у нас ничего не получится. И Мирьян получает эту самую язву царат. Подводя итог этому блоку, я хотел бы вас, друзья мои, немножечко шокировать, чтобы это стало определенной интригой, благодаря которой вы обязательно дождетесь третьего блока этой лекции и получите уже окончательно все ответы на все вопросы. Единственное место вообще во всем Танахе, во всей письменной Торе, где Всевышний объясняет, из-за чего происходит цара, это история с Мирьян. Мы видим много законов о цара. Что должен делать человек, пораженный этим недугом? Где он должен находиться? В какой день к нему должен прийти коэн? Можно ли ему выдергивать волоски с пораженного участка кожи или нельзя? Вот такие вот малюсенькие детали, крошечные, они есть. А вот чтобы Всевышний объяснил, а собственно, в чем проблема, из-за чего все началось, мы видим только одно место во всем Танахе, и это история с Мирьям. Говорит Всевышний, пусть она находится за станом 7 дней, ибо если бы отец плюнул в лицо собственной дочери, не стала бы она разве скрываться от людей 7 дней? Вот такое очень странное объяснение. То есть Творец говорит, она будет находиться в изоляции неделю, потому что как если бы отец ей плюнул в лицо. Из чего мы делаем такой первый вывод, очень странный вывод, еще абсолютно сырой вывод. То есть получается, что с точки зрения Бога, посылание на тело человека вот этой язвы цара, вот этой язвы, будь то выпуклой или наоборот вогнутой, белой или красной, на волосках или на одежде или на стенах домов, это своего рода плевок Бога в лицо человеку, который ступил на скользкую дорожку, ступил на наклонную какую-то поверхность, начал скользить по ней. И Творец говорит, лучше я тебя остановлю сразу на первом этапе, пока эта ситуация не переросла во что-то гораздо-гораздо более нехорошее. Получается, что главная проблема цара – это именно определенный конфликт человека с Богом. Творец словно бы плюет в лицо своему ребенку и говорит, уйди, подумай о своем поведении. Вот об этом плевке в лицо мы обязательно должны будем с вами еще глубоко-глубоко подумать и хорошенечко об этом поговорить. Потому что в этой истории ключ к пониманию вообще всей проблематики цара. На этом мы с вами наше сегодняшнее исследование закончим. Я благодарю вас за внимание и надеюсь, что мы обязательно встретимся в третьем завершающем блоке нашей недельной главы Тазрия. Мир вам, шалом, пока.